Ну что же, наступает Новый год. Какие новогодние забавы, типичные для России, вам известны? Много всяких забав, на самом деле не одна. В баню. И телевизор смотреть. Ну что смотреть по телевизору, и так уже понятно. Да, большинство и очень многие смотрят с легким паром. Есть, правда, у него и соперник, еще один фильм. Какой? Ну, «Чародеи» постепенно становятся соперником, вроде бы. Вот иногда, когда спрашиваешь, ну что будешь смотреть? Ну, «Чародеи» с легким паром. Может быть, это зависит от поколения. Сколько себя помню в детстве, моя мама каждый 31 декабря по вечерам смотрела с легким паром. Каждый год. Отец, кажется, смотрел через год. Он бы и рад смотреть каждый год, но иногда 31 декабря он работал. Но тогда по телевизору всего было два канала в Питере, где мы жили. Вот выбор был невелик, когда и как посмотреть с легким паром. Сейчас я даже затрудняюсь сказать, сколько есть каналов. Могу только предположить, что выбор, когда посмотреть фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», будет очень и очень велик. Потому что, наверное, большинство из них его будет показывать. А я думал, что люди к началу 21 века «Иронию судьбы» или «С легким паром» смотреть перестанут. Ошибся. Нет во мне пророка. В этом, по крайней мере, плане точно. Пару лет назад у нас собиралась дома группа по изучению Библии. И вот после Нового года мы собрались, а в группе были ребята, молодые ребята и девчонки из Московской библейской церкви. Я спрашиваю, что делали на Новый год? А вот, говорят, с легким паром смотрели. Вот у нас видеокассета даже с собой есть. Оказывается, даже есть смысл этот фильм смотреть не только по телевизору, но и на видеокассете. И вот я задался вопросом. А что же привлекает людей? Почему с такой охотой каждый Новый год, или, если уж очень надоест, через год, мы хотя бы кусочек, но смотрим фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Я еще, правда, долго думал, вы знаете, ведь сегодня первое служение было по-английски, я еще долго думал, как «С легким паром» перевести на английский язык. Но это уже другой вопрос. Вот, почему же с такой охотой люди смотрят? На прошлой неделе я специально задавал вопрос нашим братьям и сестрам Московской библейской церкви. Почему вы смотрите фильм «С легким паром»? Ответы были разные. Их можно разделить на несколько групп. Некоторые люди просто сказали, ну, обычай у нас такой. У нас 31 декабря обычай. Нет, в баню ходить как-то неудобно, смотреть хотя бы, как другие ходят в баню. Другие сказали, мне нравится, как там играют актеры. И просто очень забавно и очень смешно. Третьи копнули немножко глубже. И некоторые из тех, кого я спрашивал, ответили на этот вопрос так. Ты знаешь, говорят, вот смотришь этот фильм и думаешь, как хорошо у них так получилось, а? Хоть за них порадуюсь. А может, у меня когда-то хорошо будет? Как хорошо у них решился вопрос одиночества. Ну, мне, конечно, одиноко, мне паршиво в жизни, но я посмотрю на этот фильм, и полегче станет. Тем более в новогоднюю ночь. А там, Бог даст и у меня, что в жизни подвернется. Чудеса ведь бывают, правда? Есть люди, которые смотрят с легким паром просто как типичную советскую сказку. Вот живет этот самый Женя нормальной жизнью. Все у него есть. Есть мама, которая о нем заботится, хотя ему уже, в общем-то, не так уж мало лет. Есть невеста, которая собирается выйти за него замуж, но по большому счету он ей совершенно не нужен. Просто надо же когда-то замуж выходить. Поэтому она потом так и охотно бросает трубку и прекращает с ним отношения. Есть друзья, которые его совершенно не понимают. Но в баню с ними съездить всегда можно. Особенно 31 декабря. И вот этот человек под Новый год отправляется в баню, напивается, и вот там начинаются чудеса. Обычная, размеренная, скучная жизнь кончается. И начинается эдакая сказка по-советски. В этой сказке немало интересного. Ведь когда этот самый Женя попадает к Наде, выясняется, что у Нади тоже есть человек, который ей, по большому счету, совершенно не нужен, который ее совершенно не понимает, в отличие от Жени. Женя, между прочим, потом поймет. Но, ну, время пришло, ну, замуж пора выходить. Есть отношения, которые формируются постепенно. Когда вдруг Женя и Надя слышат друг друга, когда они поют, когда они начинают разговаривать, вдруг они чувствуют что-то такое, чего им не хватало раньше, чего раньше у них в жизни не было. Они чувствуют понимание, они чувствуют любовь, они чувствуют добро. Жизнь вдруг становится интересной и увлекательной. Ну, какой вывод под Новый год может сделать обычный обыватель жизни из фильма «С легким паром»? Но если хочется чуда, то надо сделать первый шаг. Пойти в баню. Так много среди нас людей, которые говорят, а кто-то не говорит, просто думает, боится, стесняется сказать, о том, что жизнь монотонна. Кто виноват, что ты один, и жизнь грустна, и так скучна, и так нудна, а ты все ждешь, что ты когда-нибудь умрешь, пела в свое время группа «Воскресенье». В таком состоянии живут многие и многие люди. Жизнь, по сути своей, для этих людей скучна, нудна, трудна, и единственная забава заключается в том, чтобы под Новый год сходить в баню, а если не в баню, то, по крайней мере, в гости. И разбавить это одиночество жизни. А если сходить ни в баню, ни в гости, в общем-то, не с кем, то можно посмотреть с легким паром про то, как другие ходят. Ну, ладно бы, если бы у неверующих. Знаете, я вам что скажу. Оказывается, может быть, кого-то из вас это удивит, но немало и верующих людей, для которых жизнь настолько же скучна, настолько же нудна, настолько же однообразна. И разница оказывается только в следующем. Ритм жизни неверующего человека. Работа, дом, работа, дом, работа, дом, работа, дом, поспать. Работа, дом, работа, дом, работа, дом, поспать. Это воскресенье, я имею в виду. Жизнь верующего человека. Работа, дом, работа, дом, малая группа. Работа, дом, работа, дом, церковь. Работа, дом, работа, дом, малая группа. Работа, дом, работа, дом, малая группа, церковь. Иногда поспать. Церковь проспать, но при этом чувствовать себя совершенно недуховным человеком. Однообразие этой жизни. Мы, верующие люди, порой даже не отдаем себе отчет, когда это однообразие, когда это рутина, когда эта постоянная монотонность начинает поглощать нас. И хочется нам, верующим, неверующим, посмотреть, увидеть в фильме, хоть в сказке, что у других-то по-другому, что у других есть и разнообразие, есть и веселье, есть и понимание, есть и возможность просто порадоваться, посмеяться. Хочется посмеяться над тем самым Ипполитом в ванной, хотя, по большому счету, некоторые вещи, которые он говорит, ну, совершенно не смешны. Хочется порадоваться за Женю с Надей, за то, что что-то в жизни у них получается. На самом деле, в этот новогодний, предновогодний день, за 2 дня до празднования Нового года, тем из вас, кто об этом забыл, или тем из вас, кто этого никогда не знал, я хотел бы сказать очень простую вещь. Христос хочет, чтобы мы радовались. Христос хочет, чтобы мы улыбались. Более того, сам Христос умел радоваться. Откроем Евангелие от Иоанна, вторую главу, начиная с 1 стиха. Иисус там пошел на вечеринку. Причем на вечеринку, которая тянулась 6 или 7 дней. Дело в том, что свадебные пиры в те времена, в тех краях, шли неделю, с 1 по 11. Вторая глава, с 1 по 11 стихи. Иисус вместе со своими учениками пошел на вечеринку. Но не просто пошел на вечеринку, а сделал эту вечеринку так, что просто супер. Будем читать. Давайте встанем во славу Господа Его Слова и будем читать Писание. На третий день был брак в Кане Галилейской, и мать Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставало вина, то мать Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Мать Его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры, то есть каждый где-то по 60-80 килограмм, или 60-80 литров воды. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою», и наполнили их до верха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою. И уверовали в Него ученики Его. Будем молиться. Наш Господь и Бог, Ты явил славу свою, явившись на браке в Кане Галилейской и совершив чудо. Ты явил славу свою, подарив радость, а терновый венец взял на себя. И помни о Твоем терновом венце, помоги нам также радоваться и радостью Твоей. Молим Тебя об этом Твоим великим именем, именем Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Этот фрагмент Священного Писания, как и многие библейские фрагменты, я думаю, поможет нам понять, как сделать, чтобы жизнь наша не была однообразной. Обратите внимание, во-первых, что Иисус пошел на брачный пир. Послушайте, и не просто сам пошел, а учеников своих с собой повел. Чем он там занимается? У него только началось его земное служение. Люди только начинают к нему прислушиваться. Да ты учись, молись и проповедуй. Нечего по пирушкам ходить. Примерно так же рассуждали и потом многие фарисеи, когда Иисус обедал в доме сборщика налогов, когда Иисуса на этих самых пирушках, как они думали, окружали мытари, блудницы. Что он, это, что он делает, этот раввин? Ведь раввин, учитель, должен быть строгим, возвышенным, серьезным. Ну, прям как пастор Московской библейской церкви. Что он, собственно, делает? Почему он веселится, да причем еще с такими людьми? Друзья мои, Иисус не просто пошел на свадебный пир, Иисус повел своих учеников вместе с собою на свадебный пир. Иисус радовался заключению брака. Многие христиане всю жизнь идут по жизни с постной физиономией, печальными глазами и грустью Божию в голосе и во всем своем облике. Это люди, которые говорят обычно очень правильно и очень возвышенно. Это люди, которые обычно прилагательное ставят после существительного. Они не скажут «Божья сила», они скажут «Сила Божья, Дух Святой, универмаг московский». Это люди, которые всем своим видом показывают, насколько они благочестивы. Слушайте очень внимательно. Иисус умел поститься так, как нам, дай с вами Бог, научиться поститься. Иисус умел молиться и был таким молитвенником, каким нам с вами дал бы Бог быть. Иисус умел также и радоваться. Так, как и мы можем радоваться в Нем. Понимаете, когда христианская жизнь врождается в постоянную тянучку однообразия и монотонности, когда человек забывает, как по большому счету радоваться, он забывает и как молиться. Тогда из молитвенника, из молитвенного воина, из христианина, со Словом Божьим, идущего вперед, он превращается в религиозного набожного нытика, который с утра до вечера говорит: «Господи, Боже, дай мне это, дай мне то, и как мне грустно, и как мне печально, и как мне одиноко». Таким Господь говорит: радуйтесь, радуйтесь, пусть лицо ваше изменится, пусть отношение ваше к жизни будет другим. Апостол Павел сидел в холодной тюремной камере, сидел в темноте, но воспевал Господу песни хвалы. Он радовался, когда ему было холодно, он радовался, хотя могло ему быть и одиноко, и пусто. Он радовался, потому что Господь дает эту радость. Порой мы, христиане, просто боимся радоваться. Мы говорим: ну как, ну вот я вижу, как мир отмечает праздники, я знаю, что будут делать многие мои неверующие друзья, знакомые. В Новый год тоже пойдут в баню или куда-нибудь за чудесами или приключениями. Но не могу же я так радоваться. Послушайте, а ведь никто и не просит вас так радоваться. Обратите внимание, Христос не просто пришел на праздник. Христос не просто привел на праздник своих учеников. Христос оставался на этом празднике. Как мы узнаем к концу этого фрагмента, Христос присутствовал в самом центре, в самой середине, в самой сердцевине праздника. По большому счету, не распорядитель праздника, не этот человек, который безумно удивился, откуда вино такое появилось, а сам Иисус оказался распорядителем праздника. Сам Иисус оказался главою пира. Вот когда вы будете праздновать Новый год, когда вы будете радоваться во Христе, помните, христианским праздник остается, христианским праздник будет тогда, когда Христос присутствует в нем. Чтобы не было во время этого праздника такого момента, когда он скажет: слушай, Иисус, ты отойди в другую комнатку, ты вот посиди там, а через часок мы тебя обратно пригласим. Нет, на это он не пойдет. Христос да будет в середине вашего праздника. Но идти по христианской жизни с постной, скучной, бесцветной физиономией и напускной святостью — вот это, друзья мои, не христианство. Это называется по-русски по-другому. Это называется словом ханжество. Да сбережет Господь нас в это новогоднее время от такого ханжества. Христос пришел на праздник. Христос привел на праздник своих учеников. Христос остался на этом празднике и, более того, оказался в самом центре праздника. Более того, Христос не просто остался на празднике, он еще и заботится о том, чтобы этот праздник был веселым. Христос заботится о том, чтобы сделать праздник таковым. Вам никогда не случалось видеть на праздновании, на вечеринке, какого-нибудь приглашенного гостя, который своим присутствием, своим занудством, одним своим видом способен испортить весь праздник? Да, он придет. Да, он будет в самом середине этого праздника. Но знаете, всем остальным при этом почему-то хочется разойтись. И побыстрее разойтись. Уверяю вас, Христос не такой. Уверяю вас, что и нас с вами Христос не сделал такими. Он не призывает нас быть такими. В 3 стихе мы читаем: «И как не доставало вина, то мать Иисуса говорит ему: вина нет у них». Я пока пропущу 4 стих. Он на первый взгляд кажется довольно странным, но потом, к концу сегодняшней проповеди, мы поймем, почему он здесь. Обратите внимание, однако, на ответ матери. «Что скажет он вам, то сделайте». Мать Иисуса была совершенно уверена, что Господь позаботится. Что Господь позаботится о восполнении этого самого недостающего вина. По большому счету, ситуация, в которой оказался жених, иначе как конфуз не называется. Во время праздника кончилось вино. Представьте себе, что праздник этот шел несколько дней. На эти праздники собирались люди из всех окрестных деревень. Вот народу было много. Если еврею того времени сказать, ой, у нас была такая большая свадьба, пришли 200 человек. Он скажет, чего? Он просто не поймет. Потому что тогда количество гостей могло измеряться просто тысячами. Это было огромное всеобщее веселье. И вдруг кончилось вино. Это можно сравнить с тем, что если бы в новогодний вечер в 11:50 ночи кончился салат оливье. Или в 11:55 не осталось шампанского. Что делать? Иисус приходит на помощь. Почему? Потому что Иисус хочет, чтобы мы с вами имели радость. Потому что Иисус хочет, чтобы у нас было изобилие, исходящее от Него. Не обязательно материальное. Но чтобы это было изобилие, которое Он дает. В Ветхом Завете приход Мессии ассоциировался как раз с изобилием. Ассоциировался с плодом, в частности, с плодом виноградной лозы. Вот когда придет Мессия, тогда вино будет. Если вина того, что дает виноградная лоза, нет, то у страны большие неприятности. Мессия восполняет эту нужду. И знаете что? В отличие от представления иных христиан, Иисус ведь не превратил вино в воду, а ровно наоборот. В воду, в вино. Некоторые из нас бывают готовы превратить вино в воду. И в буквальном, и в переносном смысле. Когда жизнь становится пресной. Иисус говорит им, наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. Они их не вполне еще понимали. Они представления не имели, что вообще сейчас произойдет. Он знал. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Распорядитель не понял. Он не знал. Он даже подумать не мог, откуда появилось это вино? Порой неверующие, глядя на нас, на христиан, которые на самом деле умеют радоваться по-настоящему, умеют славить Господа с улыбкой, с весельем. Вот мир смотрит на нас и говорит, откуда это? Как они так могут? Я уже как-то рассказывал эту историю, но уж очень она хорошая. Расскажу о ней еще раз. Полтора года назад была церковная конференция под Москвой. Во время церковной конференции нашей МБЦшной была свадьба Сергея и Маши Малыгиных. И вот после самой церемонии бракосочетания в ресторане мы все сидели, те, кто приехал на конференцию, и радовались, и там были и викторины, и сценки. И веселье, такое празднование бракосочетания. И вот выхожу я тогда после этого праздника из зала и слышу, как одна официантка или одна там работница говорит другой. Я говорю, ничего не понимаю. Они... Ведь никакой водки не было. А все такие веселые. Для нее было удивительно. Как и для распорядителя пира. Откуда? Почему? Почему в конце пира появляется такое вино, а не в начале? А вот тут мы с вами должны перепрыгнуть несколько позже, в несколько более поздние времена. Мы перепрыгнем с вами к 19 главе Евангелия от Иоанна, когда Иисус уже находится на кресте. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит «жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. И воин, наполнив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, «Совершилось!» И, преклонив главу, предал дух. Праздник только начинался. Этот праздник жизни Иисуса Христа на земле. Его земное служение. Проповедь Евангелия. Евангелион. Это мы часто говорим, что Евангелие – благая весть, но мы забываем, что значит благая. Давайте скажем так, Евангелие – это радостная новость. Радостная, понимаете вы меня, не постная, не вот такая, а радостная. И вся жизнь Иисуса была свадебным пиром, когда пришел жених на землю в предвкушении того момента, когда его невеста будет спасена, когда его невеста будет избавлена. Помните старые русские сказки, когда Иван-царевич идет спасать, или просто Иван, пока еще Иванушка, идет спасать какую-нибудь царевну, там, от Кощея Бессмертного, еще от кого-то. Это, конечно, сказки, но было такое же, хотя куда лучше, куда круче, куда интереснее, чем всякие сказки. Иисус пришел спасать нас. Иисус пришел, чтобы установить свою церковь из спасенных. И вот что же получается. Распорядитель пира земного сказал, ну, как же сказал жениху, ну, как же так? Ты такое хорошее вино ставишь в конце. Надо было делать наоборот. Высший распорядитель пира, который и есть жених, в самом начале этого пира, положив начало своим чудесам в Кане Галилейской, поставил на стол и дал людям самое лучшее вино. Он сделал все правильно. Где же плохое вино? А вот плохое вино называется уксус. И это вино дали ему люди. И он выпил его сам. Когда? Когда свершилось время. Иисус, отвечая матери своей, в 4 стихе, когда говорит, что мне и тебе еще не исполнилось время мое, говорит об этом будущем. То исполнение придет, плохое вино ему еще придется вкусить. Но пока, по милости своей, он дает людям хорошее вино. Вино радости, вино веселья. А вам тоже иногда кажется, что ваша жизнь скучна, нудна, и ты все ждешь, что ты когда-нибудь умрешь. С той только разницей, что мы добавляем, ну, после смерти мы, наверное, будем с Господом, поэтому там, наверное, уже будет лучше. Наверное, предположительно, возможно. Слушайте меня. Иисус пришел для того, чтобы дать жизнь. И жизнь с избытком. Очень нехорошо во всех учебниках по проповеди написано, что вот этого сделать не делать нельзя. Нельзя во время проповеди приводить в качестве примеров людей из церкви, перед которой проповедуешь. Поэтому я не буду называть имена. Я просто скажу вот о чем. Вы слышали, как заразительно смеются некоторые из тех, кто приходит в Московскую библейскую церковь? Эти люди смеются так, что вам, услышав это, тоже хочется засмеяться. Хочется расхохотаться. Хочется радоваться. Потому что радость Божья видна через этих людей. Ну, как часто мы поступаем по-другому? Как дела? Нормально. Все в руках Божьих. Ну, конечно, в руках Божьих. Но неужели Он все настолько запустил, что ты теперь не можешь разогнуть спину? Перед этим Новым годом я бы хотел вам и себе, между прочим, тоже напомнить. Господь хочет, чтобы мы радовались. И радости у нас, оснований для радости у нас гораздо больше, чем у этого мира. Этому миру приходится заглушать спиртным свою грусть. Как делал в свое время то же самое Женя из фильма «С легким паром». Этому миру приходится смеяться сквозь слезы. Этому миру приходится раз в год делать над собой огромное усилие, что, может быть, потом эта радость сохранилась на весь предстоящий год. И каждый год, в ночь на 1 января, давать новогоднее обещание, которое мы заранее знаем, что не сдержим. Это миру надо. Но ведь Христос пришел, чтобы дать нам жизнь. Поэтому нам нечего искать суррогатов и заменителей. Иисус Христос пришел, чтобы дать нам радость. Он пострадал за нас. Но его страдание закончилось тем, что он умер, но и воскрес. И вот самое радостное событие в истории человечества – это воскресение Христа. И благая весть, радостная новость, евангелион, Евангелие проповедуется теперь по всему миру. Иисус пришел, чтобы дать нам вино своего Духа Святого, от которого не пьянеют, но от которого мир, долготерпение, радость, любовь. Иисус Христос пришел, чтобы изменить сам наш взгляд на жизнь. Почему жизнь бывает монотонной? Во-первых, часто это бывает просто потому, что мы не умеем или не хотим видеть Божие благословение. Не умеем и не хотим посмотреть на эту жизнь так, как нам ее показывает Господь. Я могу выйти утром на улицу и сказать: Боже, мороз-то какой. И уйти домой, опечаленный по поводу несовершенства устройства этого мира. Я могу, однако, как некоторые неверующие делают, вспомнить песню: «У природы нет плохой погоды». Я могу сделать и больше. Я могу поблагодарить Бога за этот мороз. И поблагодарить Его за то, что Он и в этом морозе проявляет свою силу. А потом, придя, допустим, сюда или домой, или еще куда-то, просто поблагодарить Господа за то, что есть и тепло. Понимаете, это те же события, но совершенно разные отношения. Итак, часто жизнь становится однотонной, монотонной, потому что мы просто не умеем воспринимать то, что Господь нам дает. Порой она становится монотонной, потому что у нас искаженное представление о христианстве. Был такой певец, не знаю, был, есть, по-моему, зовут его Леонард Коин. Вот у него есть песня, которая начинается такими словами, если переводить на русский язык: «Меня приговорили к 20 годам скуки». They sentenced me to 20 years of boredom. Там дальше другой текст, текст достаточно сложный, достаточно противоречивый. Но немало христиан, которые живут так, как будто с момента обращения меня приговорили к пожизненной скуке. И я только живу и надеюсь, что когда-то я вырвусь из этого мира и буду со Христом. И там будет очень хорошо. Правда, один мой знакомый говорил как-то, что, наверное, там в небесах тоже будет скучно. Когда его спросили, почему, он говорил: там рыбу ловить негде будет. Послушайте, Христос не приговаривал нас с вами к пожизненной скуке. Он дал нам жизнь и жизнь вечную, дал нам жизнь и жизнь с избытком. Я хочу, чтобы Московская библейская церковь была церковью молитвенной. Была церковью, которая умеет стоять перед Господом на коленях. Была церковью, которая может сокрушаться, которое открыто пред Господом. Но я также хочу и молюсь, чтобы Московская библейская церковь была церковью, которая умеет и радоваться, и сорадоваться. Церковью, которая умеет смеяться так радостно, так весело, так звонко, так заразительно, что неверующие нас могут посмотреть и скажут: ни одной чашки, ни одной рюмки не выпил. Чего ж ты такой радостный? И тогда мы можем засвидетельствовать. И в этот Новый год тоже. Потому что Христос дает мне радость. И, наконец, задумайтесь, что же это такое чудо? Если подумать, то можно прийти к мысли, что Бог каждый день делает чудеса. По большому счету, то, что мы с вами здесь сидим и славим Его, это тоже чудо. Благодарите Господа за это. Пусть предстоящий Новый год для вас будет радостным праздником. Настоящей радостью. Радостью во Христе. Радостью не напускной, ибо положено радоваться, но внутренней, исходящей из сердца, в котором живет Христос. Давайте сейчас вместе встанем и поблагодарим Господа за радость и за спасение, которое Он дает во Христе. Благодарим Его за благословения, которые были в этом году. Просто вы можете вслух прямо вспомнить в молитве благодарности то, что Он сделал для вас. Не надо молиться долго. Но давайте молиться искренне, от сердца. И потом я завершу.